Сегодня, как всегда, по пятницам наше общение посвящено вопросам и ответам. Вопросы, которые вы мне задаете, я уже не раз говорил, что не только в чатах вы мне пишете вопросы, я всегда копирую все, что есть в чате, но мне присылают и по скайпу, и по электронной почте, поэтому вопросы добавляются. Пока что на сегодня, я думаю, что не будет нужды, чтобы вы задавали вопросы. Хотя вопросы, я говорю, не стесняйтесь, возникают, фиксируйте у себя, да, и можете их задавать. Только буду я отвечать на них в порядке очередности, да. Иногда бывает, некоторые люди новые появляются, они задают такой вопрос, вот я задал вопрос, почему не ответил, я, допустим, в этот же день. Для тех, кто впервые в нашем общении, я хочу сказать, что я стараюсь. Если бы вопросов было мало, то я сегодня бы читал их, да, и сегодня же на них отвечал. Но опять-таки по мере времени, да, нашего общения. Если я не успеваю, то в следующий раз я говорю. Ну а так как иногда вопросы уже есть накопленные, на которые я не ответил, поэтому когда кто-то пишет в чате, имейте в виду, что я, когда говорю, отвечаю на эти вопросы, я уже в чат не заглядываю, да. Я уже вопрос не могу читать попутно, как я уже кому-то отвечаю на чей-то вопрос. Поэтому, если вопросы у меня есть как бы на сегодня, да, в момент, когда я говорю, и вы запишете вопрос, то имейте в виду, что я могу на этот вопрос ответить в следующий раз, или, может, бывает, даже и через одну пятницу, в силу того, что иногда бывает вопросов больше, я, так что было справедливо, ставлю их в порядке очередности, да. То есть каждый следующий вопрос, который я фиксирую у себя, который мне пишут, я его ставлю последним. Следующий будет еще более последним, да. И с первого я отвечаю. Ну, чтобы было вот так, будем говорить честно. Ну, я не говорю о том, что не может быть исключений, но если что-то очень срочное, очень важное, такое не терпящее отлагательство, то, конечно, я постараюсь на этот вопрос ответить в тот же день, да. Только имейте в виду, тогда надо написать его не в чате мне, а может быть даже по скайпу и немножечко заранее, да, потому что, я уже сказал, во время, когда отвечаю я на вопросы, я не смотрю в чат, потому что вы понимаете, да. Не могу я 2-3 работы выполнять одновременно, чтобы каждое было качественно. Внимание все-таки сосредоточить надо на чем-то одном. Хорошо, тогда мы приступаем к нашему общению. Значит, был вопрос мне от Виктора из Подмосковья. Он написал следующее, что я размышлял, и, значит, есть непонимание, это Виктор пишет, что у него есть, я так понимаю, непонимание, наверное, имеет в виду и у других людей, да? Есть непонимание, что такое дух. И хотелось бы понять слова учителя. Не знаете, какого вы духа? Вот, я в прошлый раз на этот вопрос не ответил, да? А думал ответить как? Что прошлую субботу я как раз тему такую в субботу затронул. Так она и называется. Не знаете, какого вы духа? Ну, в связи с тем, что вы помните, в прошлый раз у меня такие были очень-очень неприятные сбои в электричестве, да, не то чтобы вообще отключилось, а скачки от 112 до 169 были, да. Если бы не бесперебойник, боюсь бы, сгорел бы у меня компьютер или диски полетели бы. Поэтому прервалось общение, и я на этот вопрос буду отвечать завтра. То есть я эту тему все-таки собираюсь осветить. Поэтому, Виктор, твой вопрос как бы будет иметь ответ завтра. Тот же Виктор задает такой вопрос. Я хотел узнать у тебя, Саша. То он написал в НЗ, в Новом Завете, да. Я читаю, как написано. В Новом Завете действовал устав из книги Левит о нечистоте, прикосновении к мертвым и запрете портить края бороды своей. Что ты можешь сказать вкратце по этому вопросу? Что я могу сказать? по поводу твоего вопроса, если я правильно понял, иногда, что еще хочу сказать, когда пишете вопрос, старайтесь вопрос так написать так, чтобы я не находился в догадках, да. Ты пишешь НЗ, я понимаю, в Новом Завете, да, но ты пишешь, в Новом Завете действовал устав из книги Левит о нечистоте прикосновения к мертвым. Я не знаю, где ты такое, Виктор, прочитал, что в Новом Завете, значит, прикосновение к мертвому запрещалось. Ну, давайте возьмем даже такой момент. Ну, в Ветхом Завете было написано, что если кто прикоснулся к трупу, там, человека или трупу животного, тем более нечистого животного, нечистота там, вы помните, не то, что он нечист, теперь, извините, уже так скажу, пропало твое спасение, да, а нечист до вечера. Вечером он должен там омыть тело водою, одежды свои тоже водою омыть, так образно говорю, постирать в смысле, и уже все после этого он чистенький. Если бы это было, ну, действительно осквернение какое-то такое, будем говорить, натуральное, не символическое, да, а натуральное, ну, вот от покойника что-то ко мне передалось, то я думаю, там бы вечером омыть тело водою и, значит, это, одежды постирать, и на этом бы, ну, вроде бы сделали, но если это какая-то нечистота передается, то этим она не снимается. Мы это должны понять. Но после омовения тела и одежды человек становился чистым. Я вам пример такой приведу. Вот прикосновение к нечистому в Ветхом Завете, это не просто было, что вот осквернился характер, лишился человек здравого рассудка от того, что, ну, хоронить кого-то пришлось, ну, естественно, бывает, знаете, говорит, кто-то омывает тело покойника, кто-то пеленает, кто-то укладывает в гроб. То есть, посмотрите, какая армия будет осквернившихся людей. Это, будем говорить, ритуальная нечистота, которая была одним из, может быть, не скажу, что десятков, наверное, одним из сотен напоминаний, которые выполняли роль, как бабушка, у бабушки, ну, знаете, узелок на память. Чтобы чего-то не забыть, бабушка на платке вяжет узелок. Глянул на узелок, ага, она знает, что вот надо было то-то, то-то сделать или туда-туда-то сходить. Вот законы ветхозаветние, они были, заметьте, детоводителем ко Христу. То есть это был не Христос. Это было, особенно если касалось нечистоты, там, помните, или присмыкающиеся нечистые прикоснулись вы к нему, или там женщина, имеющая истечение, прикоснулись, или еще что-либо. Вот все законы о нечистоте имели один такой смысл. Воспитывалось в человеке постоянное бодрствование на основании вот таких вот, будем говорить, законов или заповедей. Ну вот представьте, да, прикоснулся человек к трупу нечистого животного или присмыкающегося. Ну вот идет человек по улице, ну по улице уже, ладно, улиц, может, раньше не было таких, как у нас, да, ну идет где-то. Вот пусть там, я не знаю, мышь лежит дохлая, да, мертвая. Человек наступил, казалось бы, ну что случилось? Ну вот наступил, вот нечист. В каком смысле нечист? Он осквернился от этого? Нет. Да он и видеть не видел ту мышь, наверное. Так что же это за осквернение? Осквернение здесь простое. Ты идешь, извините, как зомби. Как лунатик какой-то. Ты идешь, ты должен видеть, куда твои ноги становятся. Во-первых, это полезно по жизни. Ногу не сломаешь, голову, шею себе не свернешь, да? Но этот закон приучал быть внимательным. Заходите в дом. О, привет, привет, подали руку. А тот говорит, ну привет, я нечистый. А чего ж ты не сказал, а чего ж ты не спросил? Зашли в дом, а в доме там жена имеет истечение, нечистая, да. Ну, к чему она прикасалась, было нечисто. Мужик зашел, привет, привет, уселся на скамью, где она сидела. Вы знаете, по закону и скамью там надо было мыть, ну, и женщина пока имеет истечение нечисто, а даже не только там женщина, имеющая истечение, а истечение это и вот порезался и поранился, вот оно истечение крови. Вот эти законы к чему приучали? Прежде чем подать руку, прежде чем сесть, подумай, спроси, взглядом посмотри, взглядом спроси, тут у вас все в порядке? В порядке. Все чистые, чистые. Никто на чем не сидел нечистый. Нет. Ну, привет, и сел. И руку подал. Эти законы приучали евреев думать, о чем мы с вами все время говорим. Я вам переводил на современный язык. Если я часто говорю, вы это заметили. Часто делаю ударение. Бодрствуйте, думайте, перед тем, как что-то сделать, не делайте в торопях. Если вы, мы, эмоциональные люди, это закон такой существует, 7 раз отрежем и ни разу не померим. Мы сначала наговорим, сначала наделаем, потом чешем затылок и говорим, кто же меня дернул. Да никто тебя не дергал, кроме тебя самого. Привычка глупая, говорить не думая. Делать, не думая, встревать в разговор, не думая. Потому потом мы и страдаем. И я вам говорил, для того, чтобы приучить себя бодрствовать, чтобы это стало нормой жизни, сегодня не надо вот этих покойников, труп нечистого животного и так далее и тому подобное. Наша жизнь полна, полна в нашем обиходе различных вещей и различных ситуаций, в которых необходима элементарная обдуманность. Я рассказывал когда-то, помню, иду по городу, еще в Киеве жил, вижу скамейка, что-то прилеплено на скамейку, а иду и о чем-то своем думаю, ну так боковым зрением вижу, что это, что-то приклеено. Ну, думаю, сейчас сяду и прочитаю. Сел и прочитал, осторожно окрашено. В те времена костюм иметь было, надо было заработать, и не так легко было заказать там костюм. Не в смысле, что заказ некому было сделать, да, а в смысле сумма приличная, да. Вот я сел и прочитал, что осторожно окрашено. Вот это было мне, как говорится, урок. Вот. Почему ты, задница, извиняюсь, читаешь? Сначала сяду, ни мозги, ни глаза вперед, а задницу туда. Уселся. Вот осторожно окрашено, да. Так вот, множество есть ситуаций. Садитесь на стул, посмотрите. В армии я был, да. Кто-то слепил из битума шарик такой, ну так, чем-то руки смазал, но слепил его. Положил на табуретку. Солнце было, битум расплавился. Я пришел, уселся. Кричит, там командир полка заходит, дневальный кричит: равняйся там смирно, всем встать, да? Я встаю, а табуретка с моей задницей. Полковник стоит, смеется, все стоят, смеются, и я стою с табуреткой, которая к заднице прилипла. Это я такие вот жизненные опыты рассказываю, что меня, ну, из опыта исходя, побуждало, уже когда я стал верующим, бери и думай. Режи что-то, думай. Когда кушаешь, думай. Не ешь всей пятерней, если там что-то жирное. Оставь хотя бы палец, чтобы потом, я говорю, он, краны на кухне всегда такие, знаете, обмызганные, как у бомжа иногда, не знаю что. Потому что руки жирные, теми же руками за кран, потом кран какой-то такой засаленный, грязный, туда же грязь липнет, все липнет. Потом мы выключатель, как я вам говорил, свет включаем в темноте, есть глаза. Есть, как говорится, голова на плечах. Посмотри. Ну, если тебе надо будет включать свет, ну, оставь хоть 2 пальца чистых. Это все, заметьте, упражнение для размышления. И включите мизинцем, чтобы выключатель был чистый. А вокруг выключателя обои не имели схожести с видом Айвазовского. Вид на море там какой-нибудь, да? Тучи, облака, темные, грозовые. Там. И потом говорит, вот в прошлом году поменяли обои. А вот придется менять, потому что тут вот у нас, как говорится, никто в десятку попасть не может. И куда ни глянь. Вот ту же воду, вы знаете, сейчас у всех счетчики. Вот просто, извиняюсь, вот говоришь, Думай, это ваши деньги текут, берегите. Я с вашими деньгами буду жить богато, а вы с вашими будете нищими. Почему? Говорю, вот смотри, зубы чисти, открыл воду, толщиной такой, знаете, там, хорошо, если сантиметр, а то и полтора, ну, отверстие трубки этой в кране, да, и чистит зубы, рассматривает себя в зеркало. Говорю, намочил немножко, сколько надо, чтобы намочить зубную щетку, закрыл. А что я такой, что я жлоб? Нет, ты не жлоб, ты просто, говорю, глупый. У тебя деньги текут, текут вон в канализацию. А ты говоришь, что вот денег не хватает. Я тебе говорю, проблема не в деньгах, не в нехватке денег, а в нехватке ума. То есть, куда ни гляньте, что делаете? Вот пример приведу, тоже из своей собственной жизни, чтобы не думали, что я по всех скакаю, вот все такие один я хороший. Бывает такое, ага, идешь туда-то, надо делать. Пришел, а что я все пришел? Бывает же такое, правда, да? Надо идти на то место, чтобы вспомнить, что я хочу. А, вспомнил. Пошел обратно и опять забыл. По дороге что-то увидел другое. Это я к чему хочу сказать. Вот, как моя бабушка говорила, не склероза, а скирлиоз. Что-то она так, она меня безграмотная полностью была. Скирлиозом называла. И я иногда говорю, скирлиоз. Идешь и забыл зачем. Пошел за одним, пришел к другому. Нам же надо думать всегда. Кто-то говорит, да, это бытовуха. Извините за выражение, бытовуха вроде как у преступников, да? Дело не в бытовухе. Думать можно и при помощи так называемой бытовухи. Ставим на газовую конфорку, на газовую плиту кастрюлю. Особенно если молоко или там горох варим. Вы же все знаете, да? Что... Чуть-чуть замешкались, у вас вся плита в горохе или в молоке. Ну, потом, как говорится, вот не чист до вечера, да? Ну, я не говорю до вечера. Но мы сами говорим, ну, зачем же я ушел? Ну, было чувство, ну, постой, здесь две минуты. Нет, вот надо было пойти туда, чтобы прийти, и вот молоко, как говорится, и на плите, и на полу было. Ну, теперь берите, чистите. Мы же говорим, времени у нас нету, да? Вот обои будем переклеивать. Или когда я говорю, вот выключатель говорит, ой, это плохие выключатели, там с ними, как говорится, только одна морока, надо купить дорогой. Я говорю, извините, я покупаю самые дешевые, всегда. Они у меня работают 100 лет. Потому что я на них нажимаю очень аккуратно, во-первых, палец должен быть чистый, или рука, да? Я стараюсь неукосительно этого держаться. А во-вторых, я так мягенько, легенько раз и нажал. Потому что я думаю, это уже привычка, я уже понял, этому надо учиться везде, чтобы это было норма жизни, а не, как вы поняли, да, периодически. Или смотришь так вот, включает, ладошкой так, бэм, по стенке по выключателю. Первый раз промазал, ладошка была жирна, второй раз попал. На третий раз говорит, вот надо же такие вот эти выключатели слабые, вот сломался чего-то. Чего-то, да? Чуть ли не судьба. Звезды не так сегодня стояли. Или мозги надо использовать. И куда ни глянь, да, вот смотрите, вот в жизни, я не могу все вам перечислять, но я говорю, тут тысячи примеров, где можно вырабатывать характер. Тот же ребенок, который выводит вас из терпения и провоцирует на повышенные интонации, на раздражение. Вот то же самое. Думай. Остановись. Увидишь сам результат, когда говоришь в раздраженном виде, когда возбужденный, когда повышенная интонация, недовольство. Ребенок в этот момент точно так же заводится эмоционально, рассудок отключается, и мы просто трубим в трубу, как дым в трубу, и тепло в атмосферу уходит. Толку нету. Мы же хотим, чтобы ребенок понял нас? Да. Мы же хотим, чтобы голова заработала? Да. Ну, если мы возбудились, а он в чувстве страха теперь, как говорится, кабы чего не вышло. И взгляды, и интонация ему, как говорится, уже просигналили. Так он стоит, и одна мысль, как бы день простоять до ночи продержаться. Все, он не слышит наших слов. Поэтому я говорю, вся жизнь наполнена, заметьте, вот такими ситуациями. Вот мы не подумали, вот молоко сбежало, вот выключатель испортился. Далее, мы оставили на плите, ушли, вообще забыли, что на плите. А это чревато, сами понимаете. Сбежало молоко, закипел чайник, потушил огонь. Ну, газ-то остался. А мы вообще, как говорится, улетучились. Хотя бы на небеса, да? Так нет же, мы в другом деле. Потом заходите в выключатель, включаете искра, и полная кухня, допустим, газа. То есть, вот она нечистота. Еще ничего не случилось страшного, как некоторые говорят. Ну, подумаешь, молоко сбежало. Я говорю, ничего страшного. Молоко сбежало. Но это привычка, когда сбежит не молоко. Мозги сбегут однажды, когда-то. Мы в жизни страдаем, мы в жизни за это платим, да. Я, извините за отвлечение, но просто тут стоит об этом тоже сказать, да. Почему написано, что нечистым будет человек от прикосновения к мертвому там, и так далее и тому подобное? По той причине, что ты не подумал, привычка не думать – это гарантия нечистоты, гарантия, что в грех вляпаешься. То есть ты потенциальный преступник из-за того, что нет привычки обдумать. У верующих это называется помолиться перед тем, как что-то сделать. Но у нас помолиться тоже у верующих, тоже как-то так, извините, с прибамбасами. У нас не бывает вот так, чтобы как-то умно, да. У нас помолиться — это так. Я настроился с кем-то разговаривать, настроен уже эмоционально неположительно, не по любви к этому человеку, но я приучился молиться перед тем, как просить благословения. И заметьте, просить благословения — это не ожидать благословения, а потом, получив его, говорить с человеком. А это так. Я собрался ругаться, я говорю: Господи, благослови. Конечно, я не говорю, чтобы хорошо отругался, но я попросил благословения, ты благослови, а я буду сейчас ругаться. А ты благослови, не знаю как, не знаю кого, не знаю зачем, но надо же просить благословения, вот я и прошу. Дальше, поругался, оскорбил, унизил человека, человек мне высказал, я ему высказал, разошлись, как в море корабли. Получили благословение? Да, я ж просил и получил. Вы хотите сказать, что это Бог вот это дал такое благословение? Из-за нашей нехватки ума? Вы понимаете, что это в корне неправильно. Поэтому, когда мы сейчас говорим, вот ты, Виктор, пишешь, что в Новом Завете действовал устав из книги Левита прикосновение, нечистоте прикосновения к мертвым. Ну, я говорю, Христа, Христос же был мертвый, да? Вот его снимали с креста, его омывали, его пеленали, его во гроб несли. Кто-то может сказать, что осквернился Христом? Вот если, извините за дурной пример, да, ну, для того, кто, ну, любит плотские утехи, то есть, ну, по седьмой заповеди, да, прелюбодеяние. Вот если посмотрел человек фильм соответствующий, да, ну, сами понимаете, соответствующий, я имею в виду со сценами сексуальными, да, или вообще, как говорится, без конца и без края один секс, то хоть вечером тело омойте, хоть одежду выстирайте, осквернение просто так не пройдет. Будете оскверненными и завтра, и послезавтра. А если еще и будете, как говорится, пребывать в этом, так в этой информации, как вообще в слове надо пребывать, да? Ну так, конечно, тут и через год мы с этой нечистотой не разделаемся, да? Не расстанемся. Поэтому ветхозаветний запрет прикосновения к мертвому, да, и нечистота в случае прикосновения до вечера — это символическое, символический такой, будем говорить, ну, это не обряд, а напоминание символическое, закон, который приучает думать, чтобы сначала на покойниках, да, ведь именно вот покойник как бы взят, чтобы, ну, типа мертвый, так вот так есть и мертвые дела, а есть не мертвые дела, как бы живые дела, праведные, добрые, да. Так вот, мертвец с собою, хоть и животное мертвое, хоть человек, да, напоминали грех, чтобы мы к нему не прикасались. И на нем вырабатывалась привычка, прежде чем протягивать руки, говорить, встревать, думай, Бог подскажет. И получив благословение, сказать, как хорошо, что я начал думать. Вот по поводу нечистоты в Новом Завете, да. Я хочу вам прочитать Колоссянам, значит, 2 глава, с 13 по 23 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах и вне обрезания плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Обратите внимание, пишется, «Вы были мертвы во грехах и вне обрезания плоти вашей». Речь идет, что это не евреи, да? Колоссянам послание, вы видите, это не евреям. Идет речь о язычниках, которые жили в Колоссах, да? Так вот, заметьте, оживил вместе с ним, со Христом, заметьте слово, оживив, то есть преобразив, простив нам все грехи наши. Дальше, истребив учением, бывшее о нас, то есть евреях, рукописание, которое было против нас, то есть евреев. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Обратите внимание, рукописание, которое было против нас. Речь идет о Пятикнижье Моисея. Там, где вот эти все законы, не прикасайся, не дотрагивайся и так далее и тому подобное. Там и храм, и служение, и жертвы, и так, праздники и так далее и тому подобное. Почему написано, что было против нас? Потому что закон никого не довел и ничего не довел до совершенства. Закон только говорит, не делай. А если будешь дело делать, то тебе будет каюк. Труба дела у тебя будет. Почему был против нас? Помочь он нам не мог избавиться от греха, а на грех указывал. А закон не гласил о том, как избавиться от этого порока. Поэтому он был против нас. Он, как прокуратура, указывает на грех и статья. А вот ты теперь бери, думай, как дальше быть, чтобы не из-под статьи выйти. Так вот, смотрите, у вас может быть вопрос возникнет, так почему Бог дал Моисею? Заметьте, это рукописание Пятикнижья Моисея, где очень много всяких символов и обрядов, и церемоний, и законов, да, против нас оно было исключительно, вы поняли, в каком смысле. Указывает на грех и не дает, будем так говорить, освобождения. Но этот закон, заметьте, в основе закона, в основе храмового служения, в основе всех жертвоприношений, а жертвоприношения были в любой праздник, и в любую субботу, и в любую, как говорится, церемониальный, там, когда какой-нибудь обряд или церемония есть, да? А жертва указывала на кого? На Христа. Закон указывает на грех и на наказание за содеянный грех. Но жертва, которая тут же приносится, указывала на выход из ситуации. Поэтому, если бы понимали в целиком, как говорится, в полноте этот закон, да, то он был не против нас. Он заставлял нас думать и заставлял искать выхода. А это, значит, было в помощь нам. Но так как священники этому не учили, а люди в основном тоже этим не интересовались, у них был просто закон, который указывает на грех, как зеркало, да? Показывает, что наше лицо грязное, а воды в зеркале-то нет. Надо уже думать, где вода и как туда добраться. Так вот, смотрите, Христос истребил это учение. И, заметьте, значит, пригвоздил ко Христу, а истребил, заметьте, учением. Кстати, я вам попутно просто скажу, вот это, что я вам сейчас рассказал про закон о нечистоте к прикосновению к мертвому, да, это закон. Это вот на рукописание. Далее, вот заповедь остается о субботе. Это рукописание. А то, что я вам объясняю, что суббота без субботства, это ровным счетом ноль без палочки. Что суббота буквально не делай никакого дела, ни ты, ни сын, ни вол, ни осел, вы понимаете, да? Что это не спасает человека, и это не освящает. А вот субботство, смысл этой заповеди, вот там через это происходит освящение. Так вот я хочу сказать, когда я вам говорю, почему вот это надо, а это не надо, я, извините, ну так вот, говорю библейским стихом, тоже в ваших глазах, в вашем сознании истребляю учением, объяснением, буквы закона уничтожаю духом закона. Объясняю смыслом. Вот я вам привел примеры в жизни, что значит прикоснуться к нечистому. Все, что делаете необдуманно, воспитывает в нас нечистоту, нечистоплотность, необдуманность. А в результате необдуманности или небодрствования мы все время грешим. Там уже в натуральном виде грех, нечистота. Так вот, здесь подобная мысль. Христос, вот объяснением, то есть учением, истребляет букву закона посредством духа закона. Смысл закона раскрывается. И дальше написано, отнял как бы этим самым учением, которое истребило рукописание. Отняв силы у начальств и властей, задаю вопрос, каких? Иудейских властей и начальств, потому что у них храм был, как бы они там начальники при храме, ну я уж не говорю там, это говорю при храме, это когда храм еще не был разрушен, да, после разрушения уже, как говорится, начальство осталось, храма не стало. Так вот, отняв у начальств и властей иудейских и первосвященников и священников в первую очередь, заметьте, как отнял. Они держатся буквы закона, духа не понимают. Поэтому нет силы, нет здравомыслия, нет разумного совета для людей, которые приходят в храм, чтобы у Бога получить совет какой-то или ответ на свой вопрос. Поэтому они оказались без силы. Обряды, свечи, церемония, жертвы, нечистота, и кадыла и дым в глаза. Все. Они лишены силы. Почему церкви сегодня бегут? Вы понимаете, да? Потому что суббота, свинина, десятина, трехангельская весть. Чтобы объяснить, чтобы научить, что мы должны быть мудрыми, чтобы приучить, как воспитать ум, как бодрствовать постоянно, чтобы объяснить природу греха, как его употребить, использовать, чтобы освободиться от греха. На эту тему нет. Любой вопрос, братья и сестры, будем молиться. Вот мы молились, вот тому человеку стало легче. Я говорю, а вот двое померло после ваших молитв. А может, молитвы ваши вообще ничего не стоят? Не, ну это вообще, как говорится, что ты, Саша, городишь. Молиться надо. Да я же не против молиться. Только молиться, это же не просто так. Вот заболел, надо молиться об исцелении. А может, надо молиться о том, почему заболел? А если Бог не исцеляет, так тем более надо об этом молиться. Чтобы найдена была причина и устранена. Так вот, ученики имели силу, а священники начальства не имели силы. Учеников был Святой Дух, ученики были мудрыми, могли объяснить, могли ответить, люди тянулись, и сами ученики были похожи, ну, действительно, на людей достойных уважения. Поэтому в церковь первую христианскую приходили, за Христом ходили, а начальство бесилось, потому что силы не было. Глаз видел, но зуб, как говорит, не имет, как говорят. Так вот, смотрите, мы прочитали, что Христос истребил учением рукописание, пятикнижие, буквы закона, пригвоздил ко кресту. Имеется в виду какому? Ну, мы говорим, деревянный на Голгофе. Да нет. В первую очередь, на своем кресте, который мы должны нести. Распяв плоть со страстями, мы уже не под законом. Заметьте, а распяв, это речь идет о кресте. Итак, то Христов, те, кто Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Заметьте. На чем распяли? На кресте. На каком? На своем. А если они умерли уже для греха, то они уже не под законом. Вот истребление учения. Извиняюсь, истребление рукописания учением. Я оговорился. И вот теперь Павел пишет. Итак, никто да не осуждает вас. Кого? Колоссянам. Колоссян. Никто не осуждает вас за пищу, или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Имеется в виду, кто осуждает? Евреи, которые вроде бы приняли Христа, пришли в христианскую церковь. Ну а продолжают, как говорится, по старинке праздновать все, что было до того, до Христа. И они осуждали тех, кто пришли из язычников, за что? За пищу, в которой они не принимают участие, или питье. За то, что праздников не наблюдают и не соблюдают. За то, что новомесячие не празднуют и субботу не празднуют. Я уже объяснял. В Ветхом Завете, в 23-й, кажется, главе Левитам, очень, не знаю, буквально несколько, может, два десятка дней назад приблизительно, я говорил на эту тему. Есть субботы мои, есть субботы ваши. Мои – это каждая семидневная неделя. Извиняюсь, седьмой день недели. А ваши субботы, вы помните, праздники были? И в первый день праздника, допустим, там 15-й месяц Авива или какого-то другого, да? Начало праздника. Праздник 7 дней. В начале, в первый день праздник, да будет у вас суббота. А это по календарю могло попасть на среду, понедельник, воскресенье. И седьмой день, да будет у вас суббота. Так вот, субботы Господни, это каждый седьмой день недели. Ну, будем говорить, календарная суббота. А ваши, это дополнительно вам данные Богом посредством праздников. Поэтому тут речь идет не о том, что в Новом Завете суббота уже, как говорится, потеряла значение. И тут уже кто что хочет, тот пусть и празднует. Нет, речь идет, что в церкви праздновали субботу, но были субботы, которые были в празднике, в первый седьмой день праздника какого-либо, да? А эти субботы, уверовавшие из язычников, не соблюдали, поэтому их иудеи и осуждали. И заметьте, Павел пишет, вот это, в чем иудеи осуждали язычников, принявших Христа, написано, заметьте, это есть тень будущего. То есть, заметьте, это не Христос, могущий освободить людей от греха. Это, заметьте, тень от Христа. Вы разницу понимаете? Буханка хлеба и тень от буханки хлеба. Что дает силу, а что только дает, как говорится, сладостные мечты и сглатывание слюны. А в рот положить-то нечего, тень не положишь. Так вот, заметьте, вот эти законы и прикосновения к мертвым в том числе, да, это тень будущего, а тело во Христе. Заметьте, суть во Христе, цель во Христе. Что значит во Христе? Придя ко Христу, сначала ко Христу, а потом войдя во Христа. Я это умышленно так подчеркиваю, да? Мы освободимся от этого греха. Сейчас я не рассказываю механизм, я о нем всегда рассказывал, просто чтобы не отвлекаться, да? И заметьте, но если мы уже пришли к цели, какой смысл, если, как я говорил, наша нога выздоровела, кость рослась, гипс снимают и костыли убирают, мы можем уже сами ходить, бегать и прыгать. Костыли нужны, пока мы не можем встать на ногу. Коляска нужна инвалидная, пока мы не можем ходить. Если мы уже ходим, на ногу ступаем, коляска в сторону, отменяется. Костыли отменяются, тросточка отменяется, все отменяется. И дальше написано, никто да не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь под ским своим умом. О чем и о ком идет речь? Никто, то есть начальство и власти иудейские, или уверовавшие иудеи, которые пришли в христианскую церковь и приняли вроде бы Христа. Так вот, они, заметьте, самовольно, то есть Христос уже объяснил, уже устранил, показал более совершенное учение, они же, вроде бы веруя во Христа, самовольно без Христа, ну так сами считают по своим национальным еврейским традициям, самовольно, далее, с видом смиренно, мудре наступают день новомесяча, головы по обыкновению наклоняют, лица такие постные, первый день да будет суббота, а тут некоторые ходят, тут никакой субботы, заметьте, ну вид вот этот смиренный такой, знаете, напускной, принимают вот эти самовольные, будем, как говорится, деятели или делатели, да. Никто вас из язычников не обольщает, не обманывает вот этим самовольным и внешне смиренно-мудрым поведением, ну, при соблюдении ветхозаветних Моисеевых предписаний. Дальше. И да не обольщает вас еще чем? Служением ангелов. Что те, которые празднуют вот эти субботы наши, ваши, как я сказал, да, по праздникам. Праздники. Новомесячие празднуют. Не прикасается к нечистому, да. А остается злым, раздражительным при этом же самом, да. Вот она, нечистота. А у него к покойнику прикоснуться, это нечистота. А вот выругаться, носить обиду, завидовать, распускать сплетни, это не грех. Так это натуральная нечистота. Нет, больше нравится символическая. И вот они объясняли, что кто это соблюдает, вот так как мы, да, именно этим людям служат ангелы. А вот таким безбожникам, как вы, ангелы вообще, как говорится, не приближаются. И вот такими страшилками стращали народ Божий, который пришел из язычников. Стращали уверовавшие иудеи. Значит, никто да не обольщает вас самовольным смиренным мудрием и служением ангелов. Заметьте, вторгаясь в то есть, заметьте, обрядам и церемониям приписывалось такое мистическое, магическое свойство, да, как нам сегодня объясняют, вот, когда мы едим хлеб на вечере и принимаем глоток вина, то в этот момент происходит такое, какое-то такое, знаете, вот священно-действие, да, происходит освящение, мы соединяемся со Христом. Я говорю, не морочьте голову вот этими, будем говорить, объяснениями. Вторгаются эти священники, проповедники, да, служители, пастыри, вторгаются в то, чего не видели, безрассудно, заметьте, надмеваясь плотским своим умом, приписывая обрядам мистический какой-то смысл. Дальше написано. Не держась главы, какой? Христа. Это так в семинарии научили, так объяснили, головы наклонять, смиренно ходить, там это сутулиться немножко надо, чтобы вид такой был смиренный, да? Но я говорю, извините, с Христом тут вообще ничего общего нет. И не держась главы верующие, не держатся главы, то есть Христа, от которой все тело, и вы пастыри в том числе, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Это так должно быть. Но зачастую такого нет. Итак, если вы со Христом, вот тут вопрос, да, смотрите, если вы со Христом, многие понимают, что раз я заключил завет со Христом, крестился, с телевизора не вылажу, в интернете повесился, да, ругаюсь, обижаюсь, раздражаюсь, с вожделением смотрю туда, куда не надо, да, вы понимаете, живу в мире далеком от Христа. Ну, я же со Христом заключил завет, так этот человек понимает. Так я хочу сказать, мы не со Христом. Те, которые Христовы, они со Христом. А они распяли плоть со страстями и похотями. Это Галатам 5 глава, там в районе 22-25 стихов, да. Заметьте, если мы Христовы, то мы со Христом умерли для стихий мира сего. Что такое стихии мира? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Заметьте, мы умерли для похотей, похоти нами не руководят. А что же руководит нами? Рассудок. Восстановленный рассудок руководит нами. Ну, теперь вопрос возникает. А что, заметьте, если вы умерли со Христом, тут вопрос, заметьте, кроется ответ, вернее, в вопросе, в слове «если». Если со Христом умерли, то для чего-то, как живущие в мире, держитесь постановлений. Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, ну, включая и покойников. Если вы умерли, у вас уже выработалась привычка, вы уже на ногах ходите, зачем гипс носите, зачем костыли носите? Ну, не ходите на костылях, но носите как знамена, освящаете их. Зачем? Вы умерли, умерли. Это было дано как тренажер, вот эти законы были даны, как тренажер для выработки вот такой привычки. Привычка выработалась, да, устойчивая, да, все, тренажер не нужен. Я вам рассказывал вот сегодня, да, вот, я сам с этого начинал, выключатель смотреть, и как включать, потому что сам ремонтирую, да, и чтобы не мазать обои, потому что сам это делаю. И воду экономлю, потому что платить надо, да? Я не говорю, что вот что надо это делать. Но я хочу сказать, что основной массе стоит позаниматься. Во-первых, это в бюджете будет хорошая помощь. Вы посмотрите. Во-вторых, когда экономный человек, он все время думает. Это привычка думать. Это отразится, ой, как хорошо, в дальнейшей жизни. Это благословение. Нет, у меня сейчас нет такого, что я вот на выключатель смотрю, как на какое-то божество. Это я не беру, не думаю, уже не вырабатываю. Это уже выработано, я уже по-другому не могу. Это уже привычка. Я этим не занимаюсь. Да, я когда-то брал все грехи, заводил блокнот и за каждый день ежедневник писал, сколько у меня грехов. Страшно было, сколько и грехов было. Ну, я писал не только там что-нибудь такое более-менее грубое. Вот просто даже, если я что-то сделал, не подумав, это тоже для меня был грех, потому что я понимал, что это привычка дурная и чреватая плохими последствиями для меня в настоящей будущей жизни. Прошлое уже не вернешь. Поэтому я говорю, что этим надо заниматься для того, чтобы воспитать в себе бодрствование, обдуманность, да, и чтобы это потом способствовало нашим отношениям с Богом, чтобы прежде чем мы что-то сделаем, мы уже от Бога получили благословенный ответ. Так вот, Павел пишет, если со Христом умерли, для чего придерживаетесь? Ну, а если не умерли, а вы вот сами проверьте, вы поймете, что 90 добрых 5-98% да не умерли мы. И говорим необдуманно, и заводимся. Я уже не говорю необдуманно, потому что обдуманно зависеть, ну, трудновато будет, да? Куда ни глянь, масса необдуманности, на почве чего мы делаем грехи. За что потом приходится расплачиваться. Ну, уже кто, чем и как. Это уже от каждого из нас в отдельности зависит. Так вот, если мы не умерли для стихий мира сего, то постановления должны быть. Ну, тут уже речь не про покойников, тут, знаете, прикоснуться к трупу мертвого человека, да? Ну, вы сами понимаете, это же не то, что мы ходим на поле битвы, куда ни стань, то прикоснулся, чтобы такое бодрствование было. Покойники у нас не так часто встречаются в жизни, да? Поэтому не о покойниках идет речь, не о тех законах. Но я хочу сказать кое-что из тех законов я тоже размышлял, наблюдал и понимал, что полезно, да, полезно кое с чем соприкоснуться, чтобы тоже вырабатывать в себе какой-то определенный характер. Так вот, Павел пишет, Зачем держитесь постановлений, не прикасайся, не кушай? Тут ты, Виктор, написал, что в Новом Завете действовал устав из книги Левит. Я тебе читаю, что не действовал, и Павел пишет, что и не должен действовать, особенно если касается там пятикнижья Моисея. Хотя я говорю, там тоже есть такое, что вот чему-то прикоснулись где-то что-то. Я вам просто говорю, если у вас потянулась рука прикоснуться к телевизору, включить телевизор или на пульте кнопку нажать, то да, уже нечисто. Прикоснулись. Только вы не поймите, не кнопки, а внутри у вас уже произошла победа. Желание смотреть телевизор превозмогло желание заняться чем-то полезным для души. И дальше написано, что все истлевает от употребления. Павел задает вопрос, что все истлевает, то есть гниет, разлагается от употребления. То есть неужели вы гниете, если вы прикоснулись к трупу мертвого человека? К трупу человека? Нет. У вас что, рассудок это отключился? Нет. Это как мне говорили, мы тебя там... Ну, когда-то рукополагали меня в служители, да, в священники. И рукополагали, говорили такие слова. Ну, и так видно, Божье благословение, тут, как говорится, ни у кого каких вопросов нет, ты достоин, но руки возложили с умным видом, типа, и призвали благословение. Сказали, что оно есть, как бы, тут, и, ну, с важным же видом, мистическим каким-то таким чувством, да, мне как будто бы на мою голову что-то там передали своими руками. Когда разжаловали, сказали, говорит, снимаем с себя благословение. Как вроде, знаете, шапку. То положили на голову, то сняли, да? А я говорю, ну, руки выложили, они ничего не давали. Руки сняли. Я говорю, а ум, который был, вы же не заберете своими руками. Вот и все. Павел задает вопрос. От прикосновения что получается? Все истлевает, все гниет, все разлагается. По заповедям, обратите внимание, и учению человеческому это так объясняют. Вот как нам сегодня в церкви говорят, кто три раза пропустил вечерю, ну уже все, отделился от тела, отделился, естественно же, от Христа, потому что в теле есть голова Христос, а я уже от тела отделился. Про голову разговора не идет. Кто вам сказал? Это вот написано, это заповеди и учение человеческое, которое возвели в ранг божественного учения. И дальше Павел заключает, это имеет только вид мудрости, заметьте, видимость мудрости в самовольном служении, мы так считаем, мы так держимся, да? Кстати, тема попутная, да? Не знаете, какого вы духа? Ну как не знаем, мы же Богу служим, законы исследуем, их придерживаемся. А чего вы придерживаетесь? Чтобы, заметьте, дух какой, иметь вид мудрости, мудрости нет, а вид, ну такой солидный, да? Далее, вид самовольного служения, вид смиренномудрия, а на самом деле гордыня. И дальше, и изнурение тела, ну... Любой закон – это же отказ от чего-то, да? В некотором небрежении насыщения плоти. Вот ради закона я там не ем, я вот это соблюдаю, вот это мне нельзя, да? А ради чего? Чтобы похвалиться перед людьми и сказать, вот вы такие растяки, вы не соблюдаете, а я соблюдаю, да? Ну так, это грех. Возвращаясь к вопросу Виктора, уже извиняюсь, ну, не быстро получается, да? Значит, по поводу нечистоты и по поводу того, что в Новом Завете действовал устав из книги Левит, я думаю, Виктор, ты понял, ничего подобного не действовало. Я прочитал, объяснил, что было понятно. По поводу запрета портить края бороды. Честно хочу сказать, не могу я ничего сказать про тот край бороды. Если тебя, Виктор, беспокоит край бороды, обрежь ее всю, обрей, чтобы тебе, как говорится, края не было и чтобы разговоров не было. Борода ничего ни тебе, никакому мужчине не даст. Вот дала, знаете, вот есть певица, которая с бородой, да, которая на Евровидении победила, вот ей что-то борода дала, известность какую-то. Ну, какую-то, вы сами знаете, какую, не совсем традиционную, да, в сексуальном смысле, но дала. Я к чему это говорю? Не в покойниках сегодня дело и не в бороде. Хотя некоторые держат того, что ну, вот надо, ну, край бороды не стричь. Или вообще, если бороды нету, ну, то это, считай, труба. Мне в одной церкви искали, ну, себе пресвитера, у них там умер пресвитер старенький, дедушка, им надо было. Они меня пригласили, посмотрели на меня, говорит, ну, говорит, живота нету, говорит, подходишь, потому что если с животом, это обжора, ну, а я худой всегда был, есть, надеюсь, что и буду, да, если ничего не случится страшного, не поправлюсь, то, говорит, нету, говорит, у тебя живота, значит, подходишь на пресвитера, но, говорит, одна у тебя проблемка, говорит, у тебя бороды нету, ну, говорю, это вообще, как говорится, не проблема. Просто не бриться, запуститься, в бомжа превратиться, и пастырь у вас готовый. Живота нету, борода есть, ума нету, да. Вот тут по таким признакам вот ищут себе это пресвитера. Можете представить, что за церковь, на каком уровне духовности она находится. Пресвитер должен быть с бородой и без живота. Про мозги разговора вообще как бы нет. Поэтому по поводу бороды я сказал. Чего там в Ветхом Завете та борода была? Ну, старец, борода, это уже возраст какой-то, да, далеко не юношеский. Ну, естественно, старец, борода должна расти, ну, чтобы уважение там со стороны тех, кто помладше, да. Ну, кто-то говорит, что борода это честь символизирует. Я не знаю, честь, не честь, можно что хотите говорить. Там, да, ну, с бородой это человек в годах, человек уже с опытом, человек, которого нужно уважить, и опыт, которого нужно перенять, а не умничать, как это сегодня делает молодежь, будем говорить, пред людьми, которые в возрасте, пусть и без бороды, но тем не менее в возрасте. Молодые должны были бы прислушаться к этому человеку, к его словам. Ну, я думаю, что ответил на вопрос даже больше, чем, наверное, надо. Следующий вопрос. Вопрос Юлиуса из Германии. Вопрос следующий. Какой смысл предсказания Иакова, Израиля, своим сыновьям в Бытие 49 главы? Сбылись ли они? Насколько они важны для меня? Ну, что хочу сказать. Я не буду читать всю главу. Вы ее все знаете, да? Юлиус, если ты задаешь вопрос, думаю, тем более ты это знаешь. То есть перед своей кончиной Иаков благословляет своих сыновей. Обратите внимание, первое, на что хочу сказать. Я говорю, благословляет. У нас благословение это «желаю тебе хорошего». Вы обратите внимание, благословением кому-то, для кого-то является хорошее, будем так говорить, предсказание Иакова. А для кого-то благословением является, ну, будем говорить, нехорошие факты, которые Иаков упоминает. Кое-кому он говорит очень горькие слова. Что хочу этим сказать? Благословение, даже и горькие слова, это благословение, потому что, говоря кому-то, какой у тебя плохой характер, и что тебя в связи с этим ждет, это очень большое благословение. Может быть, даже большее, нежели когда кому-то, ну, говорится, что у тебя будет в жизни все хорошо. Говоря кому-то, что у тебя будет в жизни все хорошо, в какой-то степени этим благословением мы можем успокоить человека. Он может понадеяться на свою, как говорится, праведность, перестать бодрствовать и в конце концов возгордиться и, извините, свихнется, сойдет с дороги Божьей. А вот то, что говорим кому-то плохое, я не говорю плохое с раздражением, высокомерием, унижением. Я говорю наоборот, это надо говорить как благословение. Но тем не менее, сказать человеку правду о его пороке и что его может ждать. Это действительно большое благословение, потому что этим мы предостерегаем наперед человека от того, что его ждет недоброе в его жизни. Так вот, я говорю, предсказания были, кому хорошие, кому плохие. Я не буду все читать подряд, да, тем не менее. Просто вкратце вам говорю, что есть то, что можно легко по Библии проверить, что сбылось, да, сбылось, ну, что сбылось? Обратите внимание, ну, допустим, благословение Иосифу. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. То есть, заметьте, не простое дерево, а плодоносное дерево. Тем более отрасль, новая, как бы свежая ветвь, да? Далее, отрасль плодоносного дерева над источником. То есть, заметьте, что Иосиф и его потомки будут плодоносными. То есть, достойный плод приносить в жизни, да? Далее, будут рядом с источником, ну, как дерево плодоносное, то есть рядом с Богом всегда и будут иметь контакт с Ним. Ветви его простираются над стеною в силу того, что есть питание для корней, да. То есть, будем говорить, дерево будет большое, обширное и плодоносящее. Далее, огорчали его, стреляли. Ну, я взял как один из примеров. Ну, разве у Иосифа не огорчали, не стреляли? Не враждовали, ну, начните даже с детства, там, братья, да, продали его в рабство. Враждовали на него стрельцы, но твердо остался лук его и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. То есть, заметьте, останется твердым, и заметьте, вот от рук мощного Бога Иаковлева. И заметьте, оттуда пастырь с большой буквы и твердыня Израилева. То есть, обратите внимание, оттуда, из Иосифова родства, так будем говорить, да, оттуда пастырь, оттуда Христос. Из таких, как он, появится Христос. Ну, это я как пример прочитал. Ну, вот, Юлиус, ты задаешь вопрос, сбылись ли? Ну, вот смотри, вот по поводу Иосифа написано, да. Далее. Ну вот пророчество об Иуде. Иуда, тебя восхвалят братья твои. Как восхвалят? Ты будешь, Иуда будет как бы царское, будем говорить, колено в Израиле, оттуда цари. Тебя восхвалят братья твои, то есть пред тобой, как пред царем, все будут. Далее. Рука твоя на хребте врагов твоих, то есть ты будешь сильным. Поклонятся тебе сыны отца твоего, то есть что... Вы помните, сначала Израиль был, потом отступление было, потом осталось как бы колено Иудина. Ну, не чисто колено, вы помните, там половинка, там кусочек, да. Ну, в целом, как бы Иудея потом называлась. Поклонницы туда будут приходить. Спасение от Иудеев тоже сбылось, да. Далее, молодой лев Иуда. Заметьте, лев, царь. Колено, откуда цари будут, опять царь, да? Молодой лев Иуда, сила и царское величие. С добычи сын мой поднимается, то есть добыча будет. Далее, преклонился он, лег, заметьте, преклонился не перед кем-то, а просто, ну, чтобы лечь, как бы, да? Преклонился он так по-царски, лег, как левый, как левица, кто поднимет его? То есть сила, могущество, царское величие. И дальше, смотрите, пророчество. Не отойдет скипетр от Иуды. Заметьте, скипетр, царский скипетр, царский жезл. Не отойдет от Иуда, оттуда будут цари. И законодатель от чресла его. Ну, царь, он же и законодатель. Закон, законы пишет как бы царь, да? Заметьте, не отойдет до каких пор? Доколе не придет примиритель до Христа. А после Христа... Вы видите, нет, уже до Христа это будет. И ему, кому ему, примирителю, дальше, покорность народа, уже не Иуде, а Христу. И заметьте, покорность народов, уже прямо предсказано, что язычники другие придут, народы, и возлягут, будем говорить так, на лоне Авраамовом. Ну, дальше я не буду читать. Ну, я для примера, как бы, ну, прочитал, да. Вот, смотрите, вот предсказание. Сбылось? Сбылось. Для кого-то написано, ну, вот, допустим, вот так. Дан будет змеем на дороге. Вот обратите внимание. сначала Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. И вы знаете, да, был судья из колена Дана в истории библейской ветхозаветней, да. Далее, Дан будет, а вообще характер его такой, Дан будет змеем, слышите, да, на дороге, по которой будут ходить люди, он будет как змей. Далее, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. То есть, извините, гадом будет Дан. Видимо, что-то такое, ну, как говорится, проявлялось. Кстати, тоже почитайте про колено Данова, если мне память не изменяет, просто, знаете, я такие вещи как-то не очень запоминаю, да. Там вот когда изнасиловали, как бы не в колене Дановом было, когда ну, там один человек взял, разрубил на 12 частей тело женщины, изнасилованной, кажется, в колене Дановом. Ну, если я ошибся, ладно, извините. Ну, что-то мне так припоминается. И потом разослал, чтобы все видели, что за в этом колене творится, чтобы потом это колено Данова хорошенько наказали. И слова, заметьте, на помощь твою надеюсь, Господи. Заметьте, будет таким-то и таким-то, но надеюсь, может, когда-то повернет или туда, или туда. Но это уже дальше выбор за Даном, да. Так вот, что я хочу сказать. Какой смысл предсказания Иакова Израиля своим сыновьям? Смысл какой? Благословить детей, рассказать им, что их будет ждать в жизни на основании того характера, который они имеют на данный момент, когда Иаков говорил это благословение всем своим 12 сыновьям. Смысл, я думаю, Юлиус, ты понял? Предсказать, чтобы они наперед знали и не говорили, что по гороскопу мне не повезет завтра. Извините, я говорю, глупцу всегда, у него всегда звезды не так стоят, только в голове. И у него всегда плохо, либо по гороскопу, либо еще по какому-нибудь мистическому, будем говорить, ну, как мистическое, знаете, да, действу какому-то. Там, кто во что верит, энергии, амулетики всякие, там, предсказания, прикосновение и так далее и тому подобное. То есть смысл предсказания предупредить заранее, чтобы сделали выводы, и если не хочешь, чтобы тебе так было в жизни, а тебе отец предсказал, то бери сейчас, начинай думать. Ну, сбылись ли эти пророчества? Ну, я уже сказал, в принципе, что сбылись, да? Ну, конечно, вы понимаете, там Библия абсолютно все до подробностей, ну, может не расписать. Вы понимаете, какая была бы книга по объему, да? Что-то упоминается, что-то нет. Но, я думаю, не от глупости Иаков благословил, и думаю, не своих сыновей и предсказал им ихнее будущее. Понимал, дал оценку и сказал, что ждать. Как я уже говорил, да? Предупрежден, значит вооружен. Чтоб знал, проблема в тебе. Ни в звездах, ни в гороскопах, ни в китайских календарях, ни еще в чем-либо подобном. Как сегодня говорят, год там собаки, год свиньи по китайскому, опять же, календарю. Я говорю, у глупых, или извините, у дураков, я говорю, всегда каждый год это год дурака. И не потому, что год такой, и не потому, что календарь такой, а потому, что если ума нет, то надолго. Что еще хочу сказать по поводу вот этих благословений и Иакова своим сыновьям? Обратите внимание, что этот Иаков, исходя из того, что из себя представлял каждый из его сыновей, говорит о том, что характер вот этот, как программа компьютерная, будет влиять на ход вашей истории будущей, на ход вашей жизни, на ваше потомство и на поколение в будущем. То есть, заметьте, наш характер, какой вывод для нас можно, насколько важны вот эти пророчества для нас, Юлиус пишет, для меня. Я вам такую вещь хочу сказать. Для меня что-то, какую важность имеют эти предсказания. Наш характер, наш, я имею в виду, каждого из нас, каков бы он ни был, хороший или плохой, но это наш характер. Он нас программирует на определенную в будущем жизнь. Я имею в виду, что если мы не будем меняться, не будем освящаться, будем, вот как некоторые говорят, я какой есть, меня Христос принял таким, каков я есть. Я говорю, да, Он принял таким, каков я есть и каков ты есть. Но Он не сказал, что таким и оставайся. Я тебя принял грязным, блудливым, нечистым, вором, сплетником. Но принеси достойный плод покаяния. Ты должен измениться. Ты не должен быть тем, кем был. Кем был, это должно быть прошлое. Так вот, если мы меняемся, да, то наш характер, заметьте, который у нас сегодня есть, который каждый день подвергается какому-то вида изменению, коррекции какой-то, да, заметьте, он определяет наше будущее. Некоторые говорят, как Бог даст? Ничего подобного. Бог давно хотел дать всем хорошее. А мы сказали, мы сами с усами, мы хотим хорошего по-нашему, как мы это понимаем. Так вот, наш характер, он нас программирует либо на успех, либо на неуспех. На благословение или на проклятие. Какие мы? Такие наши дети, другого закона быть не может. Я наблюдаю вот иногда за людьми. Папа, мама все время хитрят, мутят. Дети врут с раннего детства. Папа подслушивает кого-то, где-то стоит под окном, мама этим занимается. Дети под дверью всегда ухо приложат и потом кому-то докладывают. То есть это, я говорю, род колены, вернее, колено Иуды Искариота, 13-е колено сынов Израилевых. У папы, мамы разговоры только про секс, у детей это про это же. То есть, заметьте, наш характер имеет, будем говорить, влияние не только на нас. Не только нас обрекает на благословение или проклятие, но и наших детей. И наших, будем говорить, внуков и правнуков. Мы, какие мы сегодня, уже благословляем или проклинаем наших детей, наших внуков, наших правнуков. Вы понимаете, да? А мы не задумываемся. Какой у нас характер, когда мы женимся? Мы не задумываемся, на ком женимся или за кого выходим замуж. Главное, что красивая, смазливая и все данные, как в армии у какой-нибудь боевой машины, все данные. Вес, скорость, огневая мощь и так далее. Нам и девушка, нам и парень вот так нравится. Ну, вот симпатичный, симпатичная, стройный и стройная, фигуристый, фигуристая, и, ну, и богатый, так совсем, как говорится, хорошо, да? И вот, вот будет наше потомство. Одна линия, одно что-то потомство стекается с другим. Потом мы говорим, и где, и откуда это взялось у нас такое? Оттуда все, все оттуда. Для, какую важность имеют для нас эти предсказания? Чтобы мы обратили внимание на свой характер. И если мы не занимаемся собой, то что у нас сегодня, то будет и завтра. То будет и послезавтра, только будет в гораздо больших масштабах. И чтобы мы потом не задавали вопросы, Боже, за что мне это? Как будто бы Богу нечем заняться, и вот Он сидит и думает, кому какую пакость сделать. Библия нам отчетливо говорит, что посеешь, то и пожнешь. В данном случае, что посеешь в себе, то в своей жизни и в себе пожнешь в будущем и в своих детях, потому что яблоко далеко не падает от яблони. Я думаю, Юлий, что ответил на твой вопрос. Там я не стал подробно исследовать все пророчества, все высказывания Иакова своим детям. Да? В общем, ты спрашиваешь, я в общем и ответил тебе. Ну, думаю, что сама мысль понятна и полезна будет и тебе, и мне, и всем нам. Ну, давайте еще на сегодня я еще... Значит, на один вопрос отвечу. Это будет последний на сегодня, да? Значит, Нина с Дегтярска пишет следующее. Это по поводу фильма. Помните, я не... Кажется, позапрошлую субботу там приводил один пример и упомянул название фильма, из которого я этот пример привел. Фильм такой достаточно духовный и достаточно полезный. Называется «Мирный воин». Ну и многие из вас, я так понял, посмотрели этот фильм. Вот по поводу этого фильма Нина Дегтярска задает вопрос. Если будет время, прокомментируй, пожалуйста, слова Сократа из фильма «Мирный воин». Путь делает нас счастливыми, а не цель. Значит, вопрос вы поняли, да? Казалось бы, ну цель же все-таки... Мы так привыкли, нам так кажется почему-то, что все-таки цель делает счастливыми. А вот этот человек сказал, что путь делает нас счастливыми. То есть путь достижения цели. Я вам немножечко перефразирую вот эту фразу при помощи библейского стиха, всем вам известного, евреям, послание евреям, 11 глава, 1 стих. Вера же есть, обратите внимание, осуществление ожидаемого. Заметьте, ожидаемое – это цель. А путь – это что? Вера же наша. Заметьте, вера же есть, заметьте, путь же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Цель еще невидима. Но она ожидаемая. А вера, заметьте, процесс достижения цели. У нас верующих называется вера. А дальше, смотрите, верою, вы помните там. Иосиф отказался называться сыном дочери фараонова и захотел лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное, извиняюсь, про Иосифа говорю, про Моисея, и не захотел иметь это временное греховное наслаждение, да. Верою Енох, там, ходя ногами по земле, фактически, как говорится, был на небесах, заметьте. Что делает нас счастливыми? Заметьте, процесс веры, процесс достижения, когда мы что-то переживаем, что-то испытываем, или пусть это даже будет огорчение в какой-то момент, или ощущение радости от той победы, которую мы приобретаем в какой-то момент. Заметьте, что делает нас счастливыми? Ну, я пример приведу из собственной жизни. Не подумайте, что я, ну, как бы так вот хвалюсь, как бы этим, да. Ну, я просто говорю, что это достижимо, да. И что для меня это уже, как говорится, испытано мною. И делясь, я не хвастаюсь, а просто, чтобы вы поняли, ну, у меня получилось, почему у вас не получится? Я когда-то задался таким вопросом, читаю по Библии, что вижу, что не только мы можем достигать святости, но и обязаны просто быть, да. И что есть закон Духа жизни, который может освободить меня от закона греха и смерти. А в церкви говорят, что это невозможно. И когда я стал вот так вот задумываться, да, над жизнью, что меня сделало счастливым? Ну, начал бороться, начал испытывать, падал, расстраивался. Уныние нападало, апатия, опускались руки, кто-то мне еще клевал. Вроде бы, ну разве это счастье? Вот это когда еще нету, не получается, да? Но далее, смотрите, что стало делать меня счастливым. Первый раз в жизни наступил когда-то момент, когда меня оскорбили, на меня напали, а я не ответил. Потому что когда я отвечал, я сам раздражался, потом начиналась ругня, выяснение отношений, потом, ну какое настроение вообще будет, будет, если это только дурное, ну и какое счастье. А тут я первый раз в жизни выдержал. Первый раз в жизни не ответил вам за зло. И первый раз в жизни мне на душе стало легко, я заулыбался, когда на меня, будем говорить, нападали. Вот оно счастье. Начало, точнее сказать, счастье. Потом был второй случай, третий, четвертый. А цель вы как знаете. Вот заметьте, у нас цель уподобиться Христу. Но вы же знаете, что уподобиться Христу, это так вот, сегодня мы Христа вот таким понимаем, да? Мы стремимся к этой цели, а пока приближаемся, мы понимаем, так цель намного дальше. И то, что мы понимали, это только маленькая толика того, что надо было бы знать и видеть и понимать. О, у нас все происходит более углубленное понимание, что такое Христос. У нас опять цель вырисовалась, мы опять идем. И опять выясняем, что опять цель, как горизонт от нас все удаляет. Мы к нему, а он от меня. Мы к нему, а он от меня. И я этим не хочу сказать, что мы эту цель никогда не достигнем. Мы ее достигаем. Но мы достигаем ту цель, которая была понятна нам и видима нашими глазами духовными на тот момент. А цель намного больше, цель намного глубже, цель намного дальше, чем нам близоруким казалось в какой-то момент. Но именно в процессе достижения цели, заметьте, не цель, вот я уже там достиг, и вот теперь у меня счастье. То счастье уже будем такое, будем говорить, законченное. А вот процесс, да, путь достижения вот этой цели, заметьте, это счастье, творчество. Счастье, что ты что-то делаешь, что ты получаешь наслаждение, что ты как ученый во что-то вникаешь, перед тобой что-то открывается. Ну, вот заметьте, ученый, который сидит, изобретатель, который мудрит, что-то, механизм какой-то пытается сконструировать. Вы обратите внимание, какой он сосредоточенный. Ему не надо музыка, ему не нужен телевизор. Ему вообще до лампочки наши проиграли в футбол или в хоккей, или выиграли, олимпийские чемпионы или нет. Да это все чепуха по сравнению с мировой революцией. Чая ему не надо, спать он не хочет, и кушать он не хочет. Заметьте, счастье. Когда родитель, который воспитывает ребенка, и у него получается на ходу, вот он делает, ребенок еще не Иисус Христос, ребенок еще не пророк, ребенок еще не ангел, и вы понимаете, в его возрасте еще ангелом и Иисусом быть очень рано. Но ребенок становится умнее, ребенок становится счастливее, ребенок становится покладистее, менее амбициознее, более рассудительнее, он мудро себя ведет в жизни. Вы это видите в процессе воспитания, и вы получаете удовольствие и радость от ощущения, что вы попали на золотую жилу, что вы правильный метод и путь избрали. У вас получается, и каждый ваш шаг, каждое ваше слово, каждый воспитательный элемент или момент вам приносит радость. И заметьте, счастье в творчестве, а не, извините, опочивание на ложе, когда цель достигнута. Так можно, извините, и умом тронуться. Вы знаете, да, у верующих есть такая цель – спастись. Как спастись? На небо попасть. Чего спастись? Ну, болезней не будет, старости не будет. Все будем в возрасте 33 года, как Иисус Христос, там, с половинкой кто-то скажет. Ну, ладно, та уже половинка как-нибудь туда-сюда особо не сыграет, да? Значит, вечная жизнь, блаженство, рай, плоды 12 раз в году, да не такие, как мы покупаем на рынке, которые срывают зелеными да привозят, да и то вроде ничего, тогда можно есть. А тоже вообще ни консервации, ни работы, ни налоги не платить, на работу не ходить. Лежи себе, как свинья, извиняюсь, в раю под деревом. Плоды падают прямо в рот. Мы лежим, уже, как говорится, счастье делает нас большими, тучными. Мы жрем, извините, уже, ну и глаза закатились. Едим, отдыхаем, блаженствуем, не болеем. В аптеку не идти, подниматься нет смысла. Я говорю, завоняемся в раю. Это несчастье. Когда некоторые говорят, вот Бог, он не развивается, я говорю, если бы вы понимали, вот я не знаю Бога в такой степени, как он на самом деле есть. Вот отнимите от меня творческий процесс, чтобы я не думал, вот чтобы я не видел проблему и не пытался ее решить, чтобы я не находил ответов, что я все нашел, никакого волнения, никакой проблемы. Все решается, просто глазом повел, все решилось. Мозги не успел напрячь, мысль пришла, все разрешилось. Дети воспитанные, жена идеальная, у жены муж преподобный, да. Ну, вопрос, зачем ходить ко Христу на небе, да? Ну, зачем тебе все проповеди, все нормально, все хорошо. Ну, какая-то такая обрядовая, скучная небесная жизнь. Вонять начнем на небе. Бактерии должны будут появиться. Вонь будет от нас. Так вот я говорю, вот именно творчество, когда ты творишь радость. Я вспоминаю вот в детстве. За 10 классов, пока учился в школе в советской, я был, значит, авиамодельном кружке. Вот это творчество, тот же самолет делаешь, да. И моторчик, и даже с бензином, и радиоуправляемый самолет, который летал. Вот когда он летит, вот когда делаешь, вот когда моторчик звучит, вот оно радость. А вот оно уже, самолет летает и не приземляется, летает и не приземляется. Вверх-вниз, там бочки, петли делает, какие-то виражи делает. И так без конца и без края. А мы сидим, и мозги вот просто начинают протухать. Цель достигнута, самолет полетел. Так вот, самолет полетел, все, я освоил. Я перебираюсь в судомодельный кружок. Давай корабли строгать, там с дерева делать военные корабли, башенки паять, варить, сверлить, на станках научился работать. Все, лодка плавает, моторчик есть там тоже. И винт гребет, и ну все придумал. Подводную лодку, все, и под воду, чтобы шла, и чтобы всплывала. В бассейне пускал, на речке пускал. Понравилось так. Дальше в ракетомодельный кружок пошел. Потом в автомодельный кружок пошел. В конце концов, в радиокружок пошел. Я хочу сказать, творческий процесс, он доставляет радость. Читаете интересную книгу. Вот покуда читаете, вот вы думаете, мозги шевелятся, радость, ощущения. Вот вы прочитали книгу. Заметьте, книга, ну я так образно говорю, представьте, одна книга мудрая, и вы ее прочитали. Цель достигнута, у вас была цель достичь, прочитайте, вот вы ее прочитали. Дальше что? Еще раз читать? Так я уже прочитал. Вот вы читаете каждое слово, каждая мысль тревожит вас, заставляет задуматься. Вы на каком-то таком творческом этапе, на каком-то подъеме, да? Вот вы прочитали. Все, интерес пропал. Вы лежите, вы сидите, вы прозябаете. Где радость, где смысл? Поэтому говорю, отними от меня вот этот творческий процесс сегодня. Я не знаю, куда я уйду. Вы, может быть, меня поймете правильно, почему церковь меня долго не может удовлетворять. Когда говорили, что церковь – это вот ящик замкнутый, замкнутое пространство. Бога вне церкви нет. А я говорю, а вот такое, то есть, вне нашего учения, больше учения нет, и Бога больше нет. Вот Бог, наш ограниченный ум, он вместил безграничного Бога. И вот как мы объясняем, вот это и есть Бог, религия, церковь и так далее. Задаю вопрос, ответить не могут. Задаю второй, тем более не могут. Задаю третий, тем более не могут. И мне говорят, все, еретик. Выгоняют из церкви. Будем говорить, за пределы этого замкнутого сосуда. Пошел вон во тьму внешнюю, то есть в безграничную вселенную. Выгнали, я вышел из церковных рамок, гляжу, а Бог кругом и далеко в бесконечность. Когда мне говорят, Саш, ты не хочешь вернуться в церковь? Я говорю, я если вернусь, то вселенную тащу туда. И эти мехи старые, засохшие кожи, порвутся. Церковь будет разваливаться просто на глазах. От одних вопросов. Я это не к тому, что я такой умный, но я говорю, за пределами церкви Бога гораздо больше, а в церкви там вообще какой-то такой мизер того Бога. Я имею в виду в смысле глубины понимания божественной мудрости. Когда-то мне сказали, ты был выброшенный, ну типа из церкви, в океане плыл, а мы, церковь, плыла на корабле. И мы тебя вот подобрали, милость оказали, рыбу взяли, как говорится, или ладно, человека, потому что обо мне речь идет, взяли на корабль, а теперь ты тут чем-то недоволен. Все, мы тебя выбрасываем за борт в океан. Я говорю, слушайте, что вы мне голову морочите, я рыба. Плыл в океане, вы взяли меня, подобрали на корабль, свой аквариум. Поэтому, говорю, выбрасывая меня в океан, вы меня освобождаете от тех мучений, которые я испытывал в вашем аквариуме. Я это для чего говорю вам? Для меня творчество самое, что ни на есть важное. Пока я двигаюсь, пока шевелю мозгами, пока творю, пока слышу голос Божий, пока нуждаюсь в нем, пока в жизни что-то меняется, вот оно счастье. Любовь, которая не перестает, к которой мы приходим в процессе. Да? Мир, который тоже не исчезает, приобретается в процессе. А мир дальше и любовь продолжает совершенствоваться. Поэтому, когда мне говорят, что Бог не развивается, я говорю, вы просто не знаете, что это за процесс. Мне тяжко было бы, если бы не было развития. Я ушел бы куда-нибудь, не знаю куда. Либо задавал бы вопросы, на которые бы кто-то не ответил мне. И тем самым вроде бы как бы подрывал чей-то бы авторитет. Я говорил вам, что Елена Уайт пишет, что мы всю нескончаемую вечность будем познавать мудрость Божью, но так ее никогда не постигнем, потому что Бог развивается. И это правда. И он тоже счастливейший во вселенной, потому что творчеством занимается. В процессе творения, а не в законченной, будем говорить, фазе от своего творения, когда вот только как рисует его на облаке, Бог там с нимбом сидит, думает, сверху вниз смотрит, ну что еще сделать, ну все сделано. Где несовершенство, все совершенно, да. Это наш такой склад ума, наше такое, будем говорить, понимание. Поэтому я уже вам сказал, что у верующих у нас цель спастись. Извиняюсь, просто так, не поняв от чего и зачем. Если бы у нас вопрос стоял, спастись от греха, достичь богоподобия, ну, а потом уже и просто продолжать вот в этом жить, то это один вариант. А если спастись с грехами во греха, как нам это преподают, да? Ну, так я хочу сказать, во грехах ведь тошно жить. Тошно. Тошнит от слова. Грех заставляет избавиться. Грех заставляет думать. Поэтому именно творчество доставляет радость. Ты что-то оставляешь. Вот представьте, вы едете на автобусе, мелькают горы, там берег океана или река или озеро, красивые водопады, вы едете и смотрите, меняется вид природы. Счастье, радость. А цель ваша была приехать в туристический лагерь и, там, или в гостиницу и поселиться в гостинице. Ну вот вы приехали в гостиницу, вот вы посмотрели стены, картины, диваны, шкафы, там бассейны, джакузи какие-нибудь там, да? Все. А опять едете, и опять радость, опять творческий процесс. Поэтому заметьте, не ощутив греховности греха, а это в процессе ощущается, не получив отвращения к нему, а это в процессе получается, не борясь с ним и не побеждая его, как мы оценим милость Божью? Вот просто. Готовый результат. Сразу раз помолились, покрестились, в воде окунулись, да, все, вышли. И как Бог мудрый, и как Бог любящий. Заметьте, все, закончился человек. Признак совершенства, когда человек развивается. Как только прекратил расти, все, несовершенный человек. Травка, которая растет, заметьте, совершенно асфальт пробивает. Дуб, который вымахал там метров 30-40 высотой и засох. Он уже несовершенный. Нету развития. Заметьте, пока мы движемся, мы живем. Пока развиваемся, мы ощущаем вкус жизни, борения, опыты, падения, победы и наслаждения, когда достигается какой-то результат. Так вот, не пройдя этот процесс, не участвуя в нем, как мы оценим милость Божью, как мы оценим справедливость Его закона и Его правления, чтобы в вечности быть Ему благодарным и никогда больше даже не посмотреть в сторону греха. То есть вечность, вот тут вечность будет скучная, тут вот мы раз, во мгновение ока изменились, когда крестились, да, вот пришли на небо, творчества нет, в храм ходить для чего надо? Ну, просто для галочки, как это иудеи делали когда-то в храм. Ну, я не говорю про всех, конечно, кое-кто туда ходил и с нормальным побуждением, да, а кое-кто по обыкновению. Слушайте, это скукотище будет. В карты начнут на небе играть, в козла будут забивать, если не будет вот этого творческого процесса. И пока он будет, покуда и будет счастье. Не будет творческого процесса, не будет. Поэтому, вот комментируя слова персонажа из фильма «Мирный воин», да, путь делает нас счастливыми. Творческий процесс, в котором мы принимаем участие, он дает нам, добавляет нам счастье. А достигнутая цель, она уже закончилась. Все творчество кончилось. Развития нету. Стоим на месте. Все. Вселенная по объему как наперсток. Есть такая поговорка украинская. По-украински звучит: дурень думкою богатее. Не как делать что-то, чтобы богатым стать, да? А вот он думает. Извините, дурень мыслями богатеет, в мыслях, ну, размышляет о богатстве, ставит цель, ну, ты возьми, научись, достигай, что-то строй, производи, продавай, богатей. Ну, это более интересно. Вот представьте, папа миллионер, миллиардер, сынок, заметьте, не ремонтировать не учится, зачем куплю новое, папа купит, да? Не учиться не надо, чтобы там какой-то балл был хороший для того, чтобы на бюджет поступить в какое-то учебное заведение. А папа заплатит. Да ему заплатить вообще самую крупную сумму, да это вообще просто порасплюнуть. Заметьте, в чем счастье вот этих детей? Творчества нету. Так в чем у них счастье? В творчестве, в каком? Секс какой-нибудь такой дурацкий. Наркоту попробовать. Там экстази какой-нибудь, да? Я уже не говорю там марихуану, там кокаинчик, героинчик. Вы понимаете, да? Пьянка, девочки, мальчики, эти увеселительные заведения такие, знаете, элитные. Заметьте, цель готовая. Думать, зачем? Так вот, чтобы у нас такого не было, у нас должен быть творческий процесс. В этом суть христианства. Так вот, я сказал поговорку, говорю, дурень мыслями богатеет, да? И знаете еще такое выражение? Хотеть не вредно. Цель – это мечта. А без ее осуществления она недостижима. И именно, подчеркиваю, творческий процесс, обогащающий меня, меняющий меня, дающий мне ощущение радости достижения чего-то. Заметьте, процессом. Вот ощущение счастья. Вот потому этот человек из этого фильма и сказал такие слова, что путь делает нас счастливыми, а не цель. Все, я на этом заканчиваю наше сегодняшнее общение. Божьих вам благословений. Всего хорошего. Старайтесь размышлять, о чем мы с вами говорим. Не забывайте, потому что именно разжеванное, проглоченное, переваренное вашим сознанием слово дает силу вашему духовному человеку, ну и моему, естественно. Еще раз всего хорошего и до следующих встреч. Следующая встреча у нас завтра. Время мы с вами уже оговорили. Всего хорошего, с Богом.